Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня в нашей программе принимают участие отец Сергий Вязьмин, клирик храма в честь преподобной Ефросинии, великой княгини Московской в Котловке. Здравствуйте, батюшка. Я рада приветствовать вас в нашей программе. Мы с вами встречаемся в таком формате первый раз, но я надеюсь, что этот раз будет не последним.
Здравствуйте, Любовь Сергеевна. Дорогие друзья, дорогие телезрители, действительно, эта встреча для меня впервые в таком формате на передаче «Таинство церкви». Буду надеяться, что и такой формат бесед и встреч, будучи поначалу уникальным, принесет гораздо больше пользы, чем другие остальные.
Отец Сергей, эти наши программы здесь, в храме Ефросинии Московской, которые мы записывали, мы их посвящали праздникам, церковным праздникам, особым, отмеченным в Русской Православной Церкви и имеющим особое значение для православных христиан. Мы с вами договорились, что не будем нарушать эту традицию и будем говорить о праздниках. Мы с вами приближаемся, что называется, упорно, да, к Великому посту, очень ответственным дням для каждого человека, считающего себя православным христианином. И ближайшее воскресенье – это тоже особые такие дни, которые наполнены очень серьезным содержанием. И я хотела бы, чтобы мы с вами как раз поговорили об этих днях. Итак, завтра у нас что? Какое воскресенье?
Завтра у нас мы, православные христиане, готовясь к Великому посту, встречаем завтрашний день чтение Евангелия о страшном суде. Действительно, как вы сказали, что традиция ваша передача говорить о праздниках, а для любого православного христианина пост – это в первую очередь праздник. Это не время уныния, тоски, печали, не время скорби, не время отчаяния, а время, когда человек всецело может оставить все земное свое, находясь на земле, оставить все свое греховное, соединиться с небесным. И вот четыре воскресенья перед Великим постом, которые предваряют это великое поприще духовной весны, оно готовит нас, эти воскресенья готовят нас к тому, чтобы мы задумались, для чего нам нужен пост. И была неделя о мытаре фарисея, была неделя о блудном сыне, и вот завтрашнее воскресенье – это неделя о страшном суде. Страшный суд – это то, чем заканчивается, по сути дела, земная история человечества. О нем говорят многие люди. Люди верующие, люди неверующие. Люди неверующие часто попрекают людей верующих и говорят им, что ваша вера построена на страхе. Посмотрите, страшный суд. Вы стремитесь к Богу, потому что боитесь наказания. Но если мы с вами рассмотрим непосредственно текст Священного Писания, то мы увидим, что здесь нету именно чего-то ужасающего, потому что перед нами раскрывается истинный суд божественной любви. И есть здесь еще другая подоплека в этом евангельском чтении, что может вкратце человеку очень соблазнительная мысль, что вот Господь говорит праведникам, что они должны, что они идут в Царство Небесное, в Царство Небесного Отца, в царственные обители, которые готовы для них от создания мира. И критерием этого входа является милосердие. Может вникнуть, может появиться некоторое сомнение в том, что неужели все остальное не важно? Неужели достаточно просто накормить того, кто нуждается, кто голоден, напоить того, кто хочет пить, испытывать жажду, прийти к тому, кто находится в больнице или в темнице. Неужели этого достаточно? И, видя слова Господа, обращенные к тем, кто не делали этого, Господь говорит: идите проклятые в гену огненную, уготованную дьяволу и ангелам его. Казалось бы, ну вот все, по ходу дела говорится именно об этом, о том, что нет милосердия, поэтому вы не идете к Богу. Здесь очень большой соблазн понять, что милосердие самое главное. Почему? Потому что если мы будем рассматривать Священное Писание просто выборочно, рассматривать только эту притчу о страшном суде, то мы не увидим того контекста, что было до этого. А до этого Господь говорил притчу и о 10 девах, говорил и о брачном пире. Очень по своему красоте притча, казалось бы, не связана со страшным судом. Он говорит о том, что все званные, многие-многие званные не пришли, пришли только те, кто отозвался. И был один человек, который не захотел быть с Богом. То есть он был в одежде небрачной. То есть помимо милосердия еще, оказывается, нужна и брачная одежда. Но милосердие, по сути дела, является тем, что она, так сказать, обрамляет всю нашу жизнь, в которой мы стремимся ко Христу. И что такое брачная одежда? Хочется на этом тоже акцентировать внимание. Казалось бы, не связано Евангелие, но связано очень. В таинстве крещения человек облекается во Христа. Есть такое даже песнопение. Те, кто во Христа крестились, во Христа облеклись. Облечься во Христа значит всецело довериться Ему, всю свою жизнь положить для того, чтобы быть со Христом. Вот это главная задача христианина. И поэтому страшный суд – это не раздача наград и наказаний, а это в первую очередь констатация того, ради чего человек жил. И если человек был милосерден, имея за своими плечами, за своей жизнью стремление к Богу, то мы надеемся, он действительно по слову Господа войдет в Царство Небесное. А если человек только надеялся на милосердие, как часто бывает такое, что человек думает, вот я...
Бог есть любовь.
Все. Да, Бог есть любовь. И мы, наверное, сейчас с вами в этой беседе к этому подойдем. Угу. Как раз таки о понятиях рая и ада. Потому что это очень важное понятие. Часто нам кажется, что это вот совершенно два места, существующие отдельно, не зависящие друг от друга. Но на самом деле это тоже не так.
А вот, отец Сергей, прошу прощения, я вас перебью. Вы сказали о том, что нас верующих упрекают очень часто атеисты в существовании рая, а в основном ада, наверное, да? Ну, рай – это хорошо, ад. Может быть, это происходит потому, что слишком буквально понимается само это слово «ад», и гиена огненная представляет всем, как действительно какие-то кипящие масла, настоящий горящий огонь, на которых там сжигали еретики. Может быть, дело еще и в этом?
Я думаю, что здесь стоит вспомнить вообще понимание эсхатологии, то есть учение о конце света, о будущей жизни. Оно стоит рассматривать с двух сторон. С одной стороны, есть, как мы знаем, это восточное христианство и западное христианство. Латинское западное христианство, оно всегда учило о том, что ад – это место, лишенное Бога. А восточное христианство говорит, что нет такого места, где бы Бога не было. И в аду тоже есть Бог. И возникает вопрос – а ведь вы часто, христиане, говорите, что Бог же любовь. Как же он будет, наблюдать за тем, что люди мучаются? Неужели ему от этого не будет больно? А дело в том, что рай и ад, и его различия, это со стороны человека, это совершенно разное состояние. А со стороны Бога все люди будут вместе находиться. Ну, не то, что вместе, а будут находиться в одном месте.
То есть состояние разное.
Да, разное состояние души. То есть об этом пишет Ведон Исаак Сирин, пишет святитель Григорий Богослов, пишет, то, что даже гиена огненная – это любовь Божия к человеку. Просто человек не способен эту благодать в себе вместить, не способен эту благодать принять.
Да, он не хотел ведь ее и на земле. Многие, ну, так будем говорить, грешники, то есть не осуждаю никого, но существует же понятие греха, существует понятие грешников, и многие же просто не хотят этого состояния, и, что называется, грешат абсолютно сознательно. Многие же, да? Все же знают, что нельзя воровать. Но человек вот в тюрьмы переполнен людьми, которые сознательно идут воровать, и даже сознательно идут грешить. Многие, кстати, даже и знают, что это грех. Вот знаменитая икона, мы знаем, да, на которой грешник собирается, а сам Пресвятой Богородице молится, или там собирается на какое-то неугодное дело, а там крестится, и иконе ставят свечки. Это же понятия такие существуют.
Ну, поэтому вот подобный Исаак Сирин об этом и пишет, то, что любовь Божия, она безграничная. И тех людей, которые хотели быть с Богом, которые очищали свое сердце покаянием, жизнью со Христом, они к этому стремились ради этого, по сути дела, ради этого и жили, то эта любовь Божия будет их просвещать и освещать их будет. По сути дела, будет их по-настоящему делать уже не наследниками, а уже сынами Царства Небесного. Того же человека, который не хотел быть с Богом, это благодать Божия, это любовь Божия будет, как по слову Исаака Сирина, Она для них будет бичом божественной любви. То есть он будет мучиться не потому, что Господь его наказывает, а потому что он не очистил свою жизнь. Он не стремился быть с Богом. Он не хотел быть с Ним. И поэтому присутствие с Богом будет его все более и более ожесточать и отделять от Бога. То есть он будет сам мучиться от своих грехов, от своей жизни, которую до этого он вел. Поэтому, наверное, стоит вспомнить слова известного мирового писателя Клайва Льюиса, который говорит, что ад – это дверь, закрытая изнутри. То есть человек добровольно закрывается от Бога. Он как бы говорит, что «Господи, я не хочу с тобой быть». Об этом сам Господь тоже говорит в Евангелии. То, что возлюбили люди паче тьму. Не потому, что они возлюбили тьму, не потому, что им хочется темноты. Просто тьма для них – это и есть свет. То есть их дела темные. Поэтому для них эта тьма становится светом. Они ее именно возлюбили. Это не просто там случайно, они именно этого захотели. Они захотели быть в этой тьме добровольно. И поэтому страшный суд, по сути дела, это не сколько наказание и награда, сколько констатация того факта, что все, вот земная жизнь человечества окончена. Что дальше? Дальше вечная жизнь с Богом. И если мы хотели быть с Богом, мы будем пребывать в этой жизни с Богом, в будущей жизни с Богом. А если человек не хотел, то он будет именно от этого страдать, что Божественная любовь его прощает. Божественная любовь хочет, чтобы он был, чтобы человек соприкоснулся с ней. Но если он этого сам не хочет, человек, то тогда он, естественно, начинает страдать и мучиться. Такой элементарный пример. Если человек любит слушать какую-нибудь тяжелую музыку, там, ему, наверное, будет неприятно находиться в обществе, где будут слушать классическую музыку.
Абсолютно. Вот. И наоборот.
То есть это говорит о том, что все зависит от моего восприятия. Поэтому Господь сам говорит, Царство Божие, Он внутри вас. И недаром можно сказать, что многие люди пытаются найти счастье на земле, пытаются обустроить эту жизнь, насколько бы это было возможно, не для того, чтобы просто жить хорошо и правильно, а для того, чтобы как бы заменить этой жизнью, жизнь вечную. И в его узнах они пытаются построить Царство Божие на земле. Но у них это не получается, не получится. Потому что Царство Небесное находится в их душе.
Да, внутри нас.
Оно находится в их душе, и гоняясь вокруг да около, они не замечают самого главного, не замечают свое сердце. Это как пророк Исаия, по-моему, если не ошибаюсь, есть слова, что «Сын, не дашь мне свое сердце». Господу именно вот это нужно. И как раз-таки милосердие, любовь человека именно к Богу еще заключается в том, что человек в каждом ближнем видит именно образ Божий. Не просто он помогает ему, чтобы улучшить свое положение, чтобы провести какую-то пиар-компанию, какой-то пиар-ход, или внутри своего сердца подтщеславиться, а для того, чтобы в этом человеке обрести Бога. Он помогает ему тому, что он в этом человеке видел Бога. Как вот апостолы увидели в Христе, в человеке, который был истинный человек, который был на земле, который проповедовал, они увидели в нем Бога. И именно поэтому они и пошли проповедовать. Не просто не видели кого-то одного из проповедников, а видели Бога. Поэтому Господь нам позволяет, своего рода такую вот можно провести параллель. Увидеть ближним, увидеть образ Божий. И таким образом, действительно, милосердие – это будет та концентрация на нашей духовной жизни. А не просто как факт, что милосердие, только одно милосердие спасает.
Церковь вообще всегда старалась напомнить людям, которые входят в храм, об этих грехах и о том, что действительно этот суд состоится. Вы знаете, очень интересная, я вот расскажу вам интересную историю. Я снимала фильм о храме в Подмоклово, это Московская область, там недалеко от Серпухова. И удивительно построенный храм, это 18 век, когда в моду ходили ротонды, скульптуры апостолов, такое некое веяние западное, но очень красивый храм. А в этом храме была фреска. А часто же на западной стене были фрески как раз Страшного суда, напоминающие, что вот все-таки люди, бдите, да? Если будешь помнить о смерти, так вовек и не согрешишь. Вы знаете, вот и мне рассказал священник, но, естественно, там все было замазано потом, в год революции, это разоренный храм. Он сказал, вы знаете, вот интересная была здесь фреска Страшного суда. Я говорю, а чем же она интересная? Ну, собственно, мы знаем эти сюжеты. Он мне говорит, на этой фреске был изображен Лермонтов. Я говорю, ну интересно. То есть угадывался абсолютно тут в военной форме. Ну, тут трудно не узнать, да, Лермонтова. Я говорю, что ж такое-то? А, оказывается, фреска писалась тогда, вот эти 30-е годы, когда в моду вошли дуэли. Дуэли вошли. И церковь же пыталась остановить людей. Что вы делаете? Подождите, там друг друга-то перестреляете из-за неправильной, заложенно понятой... понятого понятия чести, совести или так дальше. Посмотрите, это же убийство просто. Ну что такое дуэль? Убийство, и мы знаем, что Лермонтов был убит на дуэли без покаяния, и не разрешали его отпевать. Представляете, вот на этой фреске изобразили, и, ну, захлестнуло уже тогда Россию, это просто повальное что-то было, по сути дела, убийство людей военных. Вот был изображен Михаил Юрьевич. Кстати, вот так вот интересно, так вот образно, да, рассказывалось о том, что, смотрите, это тоже грех, причем грех страшный, оправдание этому греху, тем более не раскаянному, не будет. Скажите, как, отец Сергий, ну как еще, ну, с вашей точки зрения, ну, объяснить, что ли, доходчиво нам, чтобы мы действительно как-то были чутки к себе и строги, и понимали, что ведь, ну, наверное, не только же этим воскресным днем все ограничивается.
Конечно, не ограничивается только этим воскресным днем. Оно ограничивается все нашей жизнью, жизнь здесь на земле. То есть ради чего человек жил, он ради того и воскреснет. И Бог, как любящий отец, он как бы говорит своему творению: вот ты любил это, если еще тогда нужно, что это должно быть с тобой в вечности, пускай это с тобой остается в вечности. Если ты хотел, чтобы грех, который ты совершал добровольно, или не хотел быть со мной, я принимаю твой выбор. То есть Господь не лишает человека свободного выбора. И это тоже очень ключевое значение. Но с другой стороны, нас судит Господь, судит Христос, судит нас. Не закон нас судит. Почему это очень важно? Потому что часто человек думает, что вот только делаю что-то хорошее, сделаю, вот закон буду соблюдать, и из-за этого я буду прощен, и за это я обрету в глазах Бога благоволение. Но Господь, как мы знаем, пришел в этот мир, и Он, исполнив закон, нашу духовную жизнь, дал нашей духовной жизни совершенно другое измерение. Оно гораздо выше просто исполнения закона. И поэтому апостол Павел пишет, то, что плод духовный, то есть плод духовной жизни – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И на таковых, то есть на тех, кто это соблюдает, нет закона. То есть и суд, страшный суд – это не закон, который берет и судит. Это, в первую очередь, наше личное отношение с Богом. Конечно, я понимаю, что мои слова могут быть поняты неправильно. Часто человек говорит, что у меня с Богом личные отношения.
Отношения, да.
Да. Вот. Но на самом деле личные. Это все правильно, что у человека отношения с Богом личные. Но если мои личные отношения не связаны с тем учением, которое Господь оставил, то это уже не личные отношения с Богом. Это, может быть, личная удаленность от Бога. Потому что если мы верим во Христа, хотим быть с Ним, то мы не просто стремимся к тому, чтобы говорить о любви. Хотя это самое это важное, ключевое значение. Но это, в первую очередь, еще и наш личный внутренний подвиг по очищению нашего сердца. Потому что то, что меня связывает, то меня и будет мучить. Если грех меня связывает, он будет меня мучить. Это греха освобождает Христос. И человек, желающий быть со Христом, он поэтому выбирает путь подвига. Подвиг берет крест свой, отвергается самого себя и следует за Христом. И здесь, конечно, именно ключевое значение в любви. То, что современный мир говорит о толерантности, а Христос говорит о любви. Казалось бы, вроде бы об одном и том же.
И там, ну, в общем-то, да, снисхождение такое, да, толерантность.
То есть, как бы, человек, да, ошибся, но прими его. И Христос тоже простил. Вот, посмотрите, пришла блудница, но простил. Пришел разбойник на кресте, но простил. В притчах своих говорил о прощении. Мотарей миловал.
Казалось бы, ободрал всех, как липко, простил, ну да.
Вот, но Господь, прощая их, самое главное, Господь, прощая их, не говорил о том, что Он соглашается с их грехом, с их выбором. Потому что толерантное состояние говорит о том, что человек должен закрыть глаза на человека и на его поступок. От его выбор, пускай живет, как хочет. Главное, его нельзя ни в коем случае не говорить о том, что он делает плохо. А любовь говорит, что мы принимаем человека, но отвергаем его грех. Церковь осуждает грех, а не человека. И это очень ключевое значение нашей христианской жизни. Потому что часто бывают вот такие своего рода перекосы в разные стороны. Недаром есть такое понимание, как вот касательно нашей религиозной жизни, что священник и епископ должен быть пастырем добрым. То есть не просто пастырем, который ведет своих овец всеми правдами и неправдами. Не просто быть добрым, что прощать, все подряд прощать. Ну, согрешил, ну и ладно, подумаешь. Нет, он именно пастырь добрый. То есть он и тот, кто любит, тот, кто воспитывает, тот, кто лечит. И это, конечно же, в первую очередь, те качества, которые есть у Христа. Он именно любит. Но эта любовь выражается не просто, чтобы закрыть дело, не просто, чтобы закрыть
глаза,
не просто, чтобы закрыть глаза на грех, а закрывается, Господь закрывает глаза на то, что человек оступился. Да, ты оступился. Если человек просит прощения, Господь его прощает.
Но... Они же все раскаялись, они все поняли суть-то своего греха и своей жизни. И мытарь, и разбойник, и блудница. Они же осознавали, что жизнь-то их не такая, как должна быть. То есть они раскаянные все-таки приходили.
То есть необходима такая внутренняя переоценка ценностей. Да. Человек внутренне переворачивается. Он изменяет свою жизнь. Но есть покаяние. Когда человек меняет свою жизнь. То есть не просто он сказал, да, я согрешил и пошел дальше, как жил. А он именно меняет свою жизнь ради того, чтобы быть с Богом. То есть вот это ключевое значение. То есть происходит необходимое изменение. То есть прощая грешника, Господь не закрывает глаза на его грех. Грех остается грехом. Потому что именно грех человека именно и связывает. Он отдаляет человека от Бога. И таким образом, подготовка к великому посту, по сути дела, это есть то важное состояние человеческой души, когда человек начинает задумываться, а в правильном ли направлении я иду. Вот прошел уже год после прежнего поста практически. И что-то, наверное, может быть, сбилось в моей духовной жизни. Может быть, пора бы мне проверить свою жизнь. Может быть, мой автопилот уже неправильно показывает. Надо сверить себя по картам географическим, своей внутренней души, которую Господь нам даровал. Сверить себя с компасом, который есть Христос, который направляет истинный путь к спасению.
Отец Сергий, а смотрите, то есть вот эти воскресные дни, четыре, которых вы сказали, которые идут и будут еще идти, ну, по сути, это подготовка же к посту. То есть мы уже слышим в церкви великопостные песнопения, которые приближают нас к этому событию. А неделя, которая сейчас будет, это Масленица. И многие... А это уже почти пост. И многие к ней, к сожалению, относятся как к такой самой веселой неделе в году. То есть веселье вообще гурьбой. Как все-таки православному христианину, который собирается войти в пост и будет поститься, и не только телесно, но и духовно, как все же таки нам сейчас начинать воспринимать вот эти 7 дней, эту Масленицу? Гулять ли нам? Что делать человеку, православному, верующему в эти дни?
А в связи с тем, что наше общество когда-то было языческим, то в языческой культуре было понятие как проводы зимы.
Зимы, да.
Да, и это сейчас наложилось на Масленицу. Точнее, само понятие Масленицы, это было именно связано с язычеством. И наложилось оно на последнюю неделю перед постом. И человек с пониманием логикой языческого человека, он думает, что необходимо сейчас вот перед постом уж окончательно, так сказать, навеселиться уж, чтобы потом уже дальше жить в постели или просто жить. Но христианство говорит о том, что пост – это весна духовная. Действительно, может быть, мы последние недели мы провожаем такую зиму греха. Но в то же время это подготовительная неделя,
да.
В которой человек, как спортсмен, когда он готовится к соревнованиям, последние недели перед соревнованием человек не гуляет направо и налево, не пытается еще не часок до очередного там поединка или соревнований или какой-либо спортивных мероприятий сделать что-то нехорошее для своего организма. Он пытается окончательно, так полноценно сконцентрироваться именно на том, чтобы подготовиться к этим соревнованиям. Так и человек призван к тому, чтобы окончательно, может даже такого рода, даже бесповоротно подготовиться к Великому посту. То есть Масленица – это то время, когда человек должен всецело уже, по сути дела, одной ногой быть уже в посте великом. Даже среду и пятницу не совершается литургия.
Другие, да.
То есть совершается уже, по сути дела, великопостная служба.
Великопостная.
Смотрит Ефрема Сирина.
Да, я говорю, что уже все. Вот. То есть, батюшка, все-таки нам надо себя сдерживать в эти дни. Не слишком уж буйствовать, пировать. По возможности не сжигать чучело, наверное, да, в Масленице.
То, что по возможности. Стараться их и не делать. Потому что если мы пытаемся свести все великопостные подарительные недели к тому, чтобы сжечь чучело, окончательно, так сказать, набрать последние килограммы, то есть наесться, чтобы потом был пост, то в итоге наш пост и превращается просто в борьбу не
с килограммами, да?
Борьбу с килограммами, борьбу с едой, а не с тем, что кроется в нашем сердце, в нашей душе. А пост именно для этого благоприятен. Как говорится в стихире, уже из постной триоде, что истинный пост – это есть злого удаления. Если этого нету, то никакой пост, удаление от еды ни к чему хорошему не приведет. И не говорит о том, что не надо поститься. Поститься надо, потому что удаление от еды позволяет человеку задуматься о том, что скрывается в его внутреннем человеке. На лицо открываются все его потайные страсти, которые все время были скрыты, так сказать, елейной обычной жизнью. Поэтому в плане поста еда, удаление от еды позволяет увидеть, кто я на самом деле. Именно вот этот взгляд на себя через призму божественного учения, через призму Евангелия позволяет человеку стать тем настоящим покаянным грешником, который позволит сходить свет Христова воскресения, изменившись.
Отец Сергей, сердечно вас благодарю за эту очень интересную с моей точки зрения программу. Я думаю, что она была весьма полезна и нашим зрителям. Что ж, я жду вас и на следующей нашей передаче, которую мы с вами посвятим Прощенному Воскресению.
Буду рад поучаствовать и поделиться тем настроем, который должен быть у нас у всех православных христиан.
Спасибо вам. Спасибо, отец Сергей. Я, Любовь Акельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви». Желаю вам всего самого доброго и жду вас, как всегда, каждую субботу в 13 часов по московскому времени.